Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 5 сентября 2022 года, и мы продолжаем наш цикл «Уроки СССР». Сегодня мы будем говорить о союзниках. И союзники, они тоже преподали значительный урок о том, что может происходить с государством, если оно неправильно будет вести себя со своими союзниками. Ну, известно изречение Александра Третьего, которое часто цитируют, что я так цитирую в прямом виде, так как оно было записано его зятем. Во всем свете у нас есть только два верных союзника, наша армия и флот. Вот это вот часто встречающаяся фраза. А ее продолжение звучит: все остальные при первой возможности сами ополчатся против нас. И 20 век и развал Советского Союза, он дал тому, так сказать, потрясающий пример. То есть Александр III был просто провидцем и видел нашу ситуацию на годы вперед, чтобы не сказать на столетия вперед, потому что это в точности то, что произошло, собственно, с союзниками Советского Союза в Восточной Европе. Вот вся горбачевская политика, недавно почившего Бози, она как раз состояла в том, чтобы по предложению Соединенных Штатов как бы отпустить на вольные хлеба всех своих союзников, распустить военную организацию «Варшавский договор», не препятствовать смене там руководства. И все это вместе взятое в итоге вылилось в то, что постепенно это руководство из пророссийски настроенной элиты как бы смигрировала такую в нейтрально настроенную элиту, а затем уже, соответственно, в яро противоположную ему, что, собственно, мы сейчас и видим вот в государствах Восточной Европы. И вот такое отношение как бы бывших союзников, которые на протяжении десятилетий мы, собственно, как бы кормили, поили и растили, и вообще, так сказать, отрывали от себя в том числе и ресурсы, продавая их практически, ну, по внутренним ценам, во всяком случае по ценам СЭП, а не за валюту. Это все как бы говорит о том, что политика была в целом неверна, раз она пришла вот к такому результату. Значит, что-то, как говорил Жванецкий, в консерватории надо поправить, да, в самом начале. Что-то не так произошло. Как ты думаешь, Вадим?
Так, ну смотрите, самое первое по поводу Александра Третьего, все-таки здесь смысл в чем, что, ну, европейский царь, а мы как-никак часть Европы, кто бы там все ни говорил, как бы нас по третьему пути не вели, ну, восточная часть Европы, сейчас нас хотят сделать северной частью Китая, ну, так бывает. Европейский царь, он все-таки понял такую вещь, что действительно ни у одной страны в мире союзников нету, и очень глупо России... ну, судить по себе, да, что вот можно там вот кого-то вложиться, кому-то помочь, и что нам в ответ после этого поможет. А помогут. Собственно говоря, в этом был урок для, скорее, России от Николая I, когда он якобы помогал от революции Австро-Венгрии, и потом Австро-Венгрия в Крымскую войну заняла враждебный нейтралитет по отношению к нам. И в данном случае, собственно говоря, сами по себе европейцы, они постоянно заключали друг с другом союзы, постоянно воевали друг против друга. Позиция Англии вообще очень специфическая, потому что, собственно говоря, они враждуют внутри себя, и если мы посмотрим какие-то английские сериалы, то увидим, что англичане не специфически относятся так к России, или специфически относятся так к Франции, или к Америке. Они внутри себя... друг друга, ну, не то, что недолюбливают, но там характерный такой момент, когда какая-то барышня говорит: ой, да этот мой родственник идиот, а вот этот вот сосед полудурок, а эта женщина вообще ненормальная. То есть это абсолютно такой нормальный подход, и хорошо, что Александр III до этого догадался, до прагматичного подхода, что действительно полагаться можно только на своих подчиненных. Поэтому в этом нету ничего такого, но рано или поздно все страны делают такие открытия. Я думаю, что сам по себе Китай это открытие сделал очень-очень-очень давно, и в союзниках даже Бога не держит, а полагается исключительно на собственные силы. как, в общем-то, азиатские страны к этому привыкли. Примеры Японии, примеры Северной Кореи, примеры Сингапура, примеры Вьетнама характерны. А вот меня больше всего волнует такое. То есть в СЭФ мы не просто там по каким-то специфическим ценам торговали. Фактически это был своего рода бартерный обмен, когда одни страны производят автобусы, другие страны производят то-то, третьи то-то, а мы все это за свои рубли обмениваем, и вот такое вот общее хозяйство происходит социалистическое, да? Такая коммуна своеобразная. Мы деньги, нам товар, условно говоря. Каждая страна с своей спецификой. Мне интересно в этом плане вот что. Почему вот те страны, действительно, которым делали добро, которых, ну, вкладывали, ну, в итоге именно в них пришла самая такая русофобская элита, которая скрывалась за антисоветизмом, и сейчас находится именно на передовой в борьбе с Россией. То есть те страны, в которых мы не были, те страны, которые с нами не были зависимы, они находятся намного более, ну, скажем так, щадящим положением по отношению к нам. Взять ту же Францию, взять Италию, взять Грецию, взять Ирландию, чем те страны, в которых вот мы были, которые с нами взаимодействовали. Потому что сразу же вопрос, вот они с нами познакомились, они увидели, кто мы такие, и они больше к нам не хотят, и вот они сделают все, чтобы мы не пришли больше. Вот почему так происходит?
Ты знаешь, ну, я вначале все-таки должен пару слов сказать про Китай, с которого ты начал. Я не думаю, что мы становимся северной провинцией Китая, так сказать, или вообще подвергаемся какой-то китайской экспансии, потому что китайское государство старое, ему уже 5000 лет в разных формах. Для справки, России и Европе только 1000, если так считать по-крупному. Ну, вот. Поэтому у них за 5000 лет, ну, как минимум в 5 раз больше международного опыта, так чисто по взаимоотношениям. И надо сказать, что в этом смысле Китай, вот объединив как бы цаханьские, вот эти вокруг ханьских племен, он дальше как-то свою экспансию на протяжении столетий не распространял. Ни на юг, ни на запад, ни на север, ни никуда дальше. Там карты, конечно, можно какие-то рисовать, да, про то, что вот у нас там когда-то была такая империя, это, так сказать, может сделать кто угодно. Но реальных каких-то шагов по тому, чтобы, так сказать, кого-то подмять под себя на государственном уровне, Китай не предпринимает. Это надо отдать ему должное. Ну вот, я не знаю, была какая-то стычка с Вьетнамом в конце 20 века, такая, ну, случайно, равно как и с Советским Союзом. И каждый раз одна Китаю удачи не приносит. В прошлом, кстати, было тоже достаточно так часто. Поэтому, в общем, Китай не стоит вот мешать, так сказать, в эту общую корзину. Я думаю, что да, действительно, Александр III, его мысль была направлена на европейские державы, но это было не случайно, поскольку, собственно, независимые государства тогда существовали только в Европе. Даже Америка, она хотя и была независимой, я имею в виду США, но она была скорее каким-то так оселком Европы, да, вот какая-то типа дальняя провинция, да, ну как бы сейчас мы оценили там, допустим, Австралию, ну вот она есть, да, она независимая, да, но она где-то там далеко, это вообще все не ее дела. Вот примерно точно так же относились тогда к Соединенным Штатам, а весь остальной мир был или колонией, или полуколонией. Ну взять ту же Африку, которая практически независимое государство, я не знаю, если там была, то, по-моему, только Эфиопия. А все остальное было поделено, так сказать, между теми и другими, так сказать, странами, в которых, кстати, были и Франция, и Англия, и Германия, и Бельгия, ну, в общем, Португалия, в общем, все, каждой твари попали. То же самое было практически с Азией, которая, ну, вот юго-восточная, она просто являлась Японской империей, Британской империей, так сказать, за Центральную Азию шло соперничество между Россией и Англией. Ну, в общем, короче говоря, союзников больше искать было негде. Кроме как в Европе. И, конечно, он в этом смысле имел в виду в первую очередь европейский контекст, потому что, ну, другого вокруг просто не существовало. Но сам по себе вот тот вопрос, который ты задаешь, почему, собственно, те, кого, как говорится, кормили и вообще, так сказать, покупали их продукцию, так сказать, в обмен на свое сырье, тут надо делать важную поправку. Сырье, как и вообще, вот, ну, какие-то благородные металлы, как золото, там, я не знаю, серебро, уголь там, и так далее. Это как бы общая непереходящая ценность. Из него можно делать все, что хочешь. А вот конкретная продукция, это уже вопрос конкуренции. То есть, ну, грубо говоря, можно было покупать, там, ну, скажем, венгерские автобусы Икарус, а можно было делать их самим. У нас были, кстати, автобусы такие, ПАЗ, ЛАЗ там, и так далее. Вопрос хуже, лучше, так сказать, это уже и так далее. Можно было там, так сказать, закупать еще какую-то продукцию там в Польше или в Румынии. У нас, допустим, в Румынии были мебельные гарнитуры. Знаете, ну, а с другой стороны, чего еще там можно, как говорится, взять, да? Но с другой стороны, так сказать, поставлялись и в общем-то ресурсы по достаточно комфортабельным ценам, во всяком случае, которые позволяли поддерживать на достаточно высоком уровне их промышленность. Но это все вместе означает, что на самом деле вот этот вот экономический рычаг, которым нам долго подчивали вот наши все либералы и демократы, говоря словами так, что вот давайте мы создадим вот такую вот Россию, что прям в нее все будут стремиться из-за того, что там экономически хорошо. Вот это вот полная туфта. Потому что когда экономически хорошо делали в какой-то из конкретных республик, мы об этом говорили в прошлый раз, или у каких-то союзников, да, в конечном итоге это никакого решающего влияния на их будущее, как бы ориентацию и как бы благодарность или во всяком случае нейтралитет по отношению к России не влияло. Даже более того, сейчас вот отчетливо проявилось уже в современное время, сейчас одну минуточку я тебе передам слово, неэффективность этих экономических методов. Вот сейчас мы имеем результат, да, когда вот Европа вообще в целом и конкретно восточноевропейские страны, включая Прибалтику, они вот из-за этой вот ресурсного разрыва с Россией в связи с санкцией, они просто оказываются экономически в заднице. И что, это влияет как-то на их курс? Оказывается, что нет. Вот мы это видим сейчас по конкретному, так сказать, результату и примеру. И это как бы вот повод для того, чтобы понять, почему это не получалось и почему это не срабатывало во время Советского Союза, во всяком случае на перспективу. И что, исходя из этого, надо делать сейчас? Пожалуйста, да, Вадим, ты что хотел сказать?
Да, потому что я никаких противоречий здесь не вижу. Потому что если вкладываться в других, то значит другие будут считать, что в нас складываются не просто так. Значит, нам, перед нами чувствуют какую-то обязанность. Мы хорошие, мы правильные, и перед нами стоит какая-то вина тех, кто в нас вкладывается просто так и дает просто так. Это вполне себе и европейское, и азиатское понимание, и вообще человеческое понимание действительности. Это Россия формировалась вследствие погодных природных условий, в суровости и в необходимости взаимопомощи, что ты сейчас мне, я завтра тебе, иначе не выжить. Это цивилизация, которая находилась на грани вообще существования, то есть еще более севернее, еще более суровое уже не создать, но и одновременно с этим это не Гольфстрим, это не Италия, где тыкнул палку и уже выросло оливковое дерево. То есть это другая история, это история выживания, поэтому столь необходимая взаимопомощь у нас осталась на ментальном уровне, если так вообще можно говорить, если это не очень научно, но тем не менее можно об этом сказать. У европейцев, естественно, такого нет. У европейцев это система договоров и контрактов, соглашений между собой. И поэтому вот эта взаимопомощь, она непонятна. Как так? Это потом все набивается, это там и христианство в этом какое-то участие принимает. Это не в смысле какая-то наша исключительность, это все возможно для любых. Но просто определенная степень ведения бизнеса понятна. И когда прибалты или чехи получали просто так что-то от нас, и одновременно с этим имели, ну, не без оснований, скажем так, какие-то оккупационные моменты, которые они сейчас нам припоминают, то они думали, что они это все получают именно за эту оккупацию. Значит, наша злоба абсолютно оправдана. Значит, это все правильно. Но если бы мы реально вкладывались больше всего в РСФСР, если бы мы перестали кормить регионы, а кормили бы лично сами себя, а не другие страны, и делали бы нас перспективными, то я здесь никакого, скажем так, противоречия с либеральной точки зрения не вижу. То есть идея-то у них правильная. Сначала надо начать с себя, а потом уже к нам остальные потянутся. Если мы выглядим хорошо сами, если мы можем обеспечить себе права и себе экономическую силу, то значит остальные автоматически должны притягаться уже к нам. Вот так.
Ну, во-первых, для того, чтобы обеспечить права и экономическую силу, надо было развиваться либо внутри своего социалистического рынка, да, и как-то его реформировать. Ну, видимо, эта задача была явно не по уму Горбачеву, да, поэтому, так сказать, об этом даже и речи не шло. Но, по идее, имея готовый рынок, на котором ты продаешь свою продукцию, из которого получаешь свои товары, вот разрушать его просто так, по щелчку, это неимоверная глупость. Я понимаю, что, конечно, коллективному Западу, а в конечном счете Соединенным Штатам, в этом смысле очень пофартило. Знаешь, что пришел такой генсек, ну и его последователи затем, так сказать, в лице Ельцина и так далее. Но, ну и Гайдаров, Чубайсов там, как бы, как их окормление. Но вообще-то, само по себе, это, конечно, безумие. И поэтому создать вот на этом условии, разрушив рынок, на котором ты работаешь и создавал, который в течение десятилетий, да, создать какую-то процветающую экономику, просто невозможно. Более того, процветающая экономика не может быть зависимой в этом смысле. Либо она должна быть частью какого-то рынка, в который ты принят как равный игрок. Ну, я имею в виду, там, допустим, Швейцарию там, в европейском контексте, да, или еще какое-то государство, такое же старинное европейское. Да. Либо ты должен создать свою рыночную зону. И в этой своей рыночной зоне уже дальше развиваться. Но вот эта вот рыночная зона и была разрушена просто в первых строках письма. Вот. И это прямо началось при Горбачеве. И, кстати, вот в этой связи становится очевидным вопрос, от чего, собственно, зависит ориентация того или иного государства. Мы все время мыслим как-то категориями «народ». Что вот народ захотел, он потянулся, он, так сказать, выбрал каких-то своих представителей, которые оказались достойными, и которые вот в этой связи ведут этот народ по тому пути, которого он, народ этот, их избрал. И, значит, соответственно, мы должны таким образом воздействовать на весь этот народ, во всяком случае создавать такие привлекательные условия, которые будут, соответственно, вот для него интересны, и поэтому он выберет адекватных представителей. Вот это все какая-то химера, которая сейчас, по-моему, становится все более и более очевидной, которая, видимо, берет свое начало где-то в итогах марксизма, а до марксизма еще в его, как говорится, предшественниках по части, так сказать, политологических теорий создания общества, которые вот оперируют этими понятиями, так сказать, народ, который должен вот что-то дальше произвести, какое-то действие, которое надо таким образом привлечь на свою сторону. В действительности, как оказалось, и на сегодняшний день это, по-моему, уже совершенно очевидно, решает вопрос судьбу государства не народ, а его элита. То есть та верхушка общества, которая оказалась там в силу образования, в силу каких-то факторов, так сказать, конъюнктурных, который кто-то помог изнутри или снаружи, так сказать, встать, взобрать на эту верхушку, и которая далее начинает руководить этим государством и, соответственно, ориентировать его так, как считает оно нужным, доверчиво полагая, что ее элиты интересы – это и есть интересы всего народа. Может быть, кто-то так действительно искренне считает. Хотя внутри, по-европейски, я думаю, что они гораздо циничнее, так сказать, это взаимоотношение оценивают. И для того, чтобы стимулировать именно элиту, для того, чтобы выдерживать какой-то курс и быть союзником кого-то, требуется вовсе не экономическая зависимость. То есть она тоже существует, но это как бы один из документов, аргумент через запятую, который находится где-то на втором или на третьем плане. А в первую очередь играют роль аргументы политические, то есть кто кого поддерживает, да, и позволяет таким образом удержаться у власти, и военные аргументы. То есть это военные союзы, вооружение, база, так сказать, вот все такое, что привязывает одну страну к другой. И здесь там хороший пример в альтернативу Советскому Союзу дают, кстати, Соединенные Штаты. Потому что, когда Горбачев вот всюду размахивал там идеи там, распуска союзов, то с его точки зрения да, так как он это себе представлял. Это означало, что вот в мире начнутся такой многополярный мир, в котором есть много государств, много интересов, каждый из них там живет своим умом, своим путем идет, и дальше, так сказать, вот мы начинаем жить вот в таком белом, пушистом, многополярном мире. Тогда слово «многополярное» не произносилось, но явно, что идея была именно эта. Ну, потому что если страны распустили из одного союза, например, то не для того, чтобы его присоединить к другому, да, а для того, чтобы они существовали как независимые государства. Очевидно, то же самое ожидалось и от Соединенных Штатов по отношению к нам. Но с точки зрения Соединенных Штатов рефлекс был совершенно другой. Это я сейчас, как Соединенные Штаты, да, имею под собой выстроенных в шеренгу союзников, которые, так сказать, в общем, в любой момент я могу, так сказать, кнутом или пряником, чаще кнутом, заставить действовать так, как необходимо в моих интересах. И вот я сейчас всю эту выстроенную, так сказать, пирамиду беру и разрушаю собственными руками, для того, чтобы вместо этого у меня тут было море противоречивых интересов, где каждый заявляет о своих, будет говорить, это я делать буду, а это делать не буду, а это мне не выгодно, а мне наоборот выгодно так, и я вообще где-то посередине. Зачем? То есть ты себе приобретаешь с западной даже точки зрения огромную головную боль, если ты являешься вот тем самым гегемоном, который всех держит на поводке. То есть если твой конкурент, даже противник геополитический, этот поводок бросил по дурости, потому что иначе, так сказать, с противоположной стороны это изменить нельзя. Ну, допустим, этому надо порадоваться, похлопать в ладоши, дать Нобелевскую премию, сказать «я-я, зергут, да, ты наш, ты вот хороший, это будущее» и так далее. Но себе-то зачем это делать? Вот именно поэтому НАТО и не распустилось, не потому что существовала какая-то военная угроза, традиция, потому что тот, кто управлял этими рычагами, он понял, ну, ты отпустил свою вожжи, ну ты дурак, я понял, да. А я-то зачем их буду отпускать? Что, два дурака, что ли, окажутся? Понимаешь? То есть реально действующий вот механизм, который вытекает вот из этого урока Советского Союза, это не какие-то экономические приманки, да, которые должны кого-то переманить в твой лагерь, а наличие политической элиты в стране, которая ориентирована на тебя в силу образования ли, политических связей и дружбы ли, своих капиталов, которые она уволокла из своей страны и прячет у тебя. Очень хорошо, очень весомый аргумент. Допустим. Да? Но, так сказать, не просто так, потому что она посмотрела, так сказать, вокруг, где в мире хорошо, и решила, вот тут хорошо, я на него буду ориентироваться. Ну, это же не так. Вот когда Советский Союз, например, был фактически лидером, да, вот, не только социалистического лагеря, но и всего, скажем так, освобождающегося африканского континента. Да? Он ведь их не какими-то, так сказать, специальными экономическими посулами переманил. Он... Потом они были, там строили Асуанскую плотину, так сказать, была масса экономических проектов, это все правда. Но вначале он же помог этим государствам взять власть. То есть, грубо говоря, спонсировал, так сказать, революционные движения, вот, приводил их таким образом к власти. В общем, устанавливал политическую связь, которую затем уже, как говорится, вот те люди, которых поставили таким образом во главе своей страны или элиты, они уже совершенно не готовы были рвать, потому что они действительно вот связали свою судьбу именно с этим ориентиром. И то есть это все еще лишний раз показывает, что, ну, естественно, шли и поставки оружия потом, так сказать, и тому подобное. Это просто лишний раз показывает, что вот этот вот экономический аргумент с точки зрения приискания союзников, скажем так, которые тебе помогут в трудную минуту, это отнюдь не, так сказать, вот какие-то экономические конфетки, которые кто-то кому-то, так сказать, передает. Это именно политическая и военная зависимость, и она должна действовать именно на элиту, а не на весь народ абстрактно вообще. Вот у меня такое впечатление, что из этого, из Советского Союза, так сказать, вытекает вот такой вот урок. Самое главное, то, что, скажем так, наши действия в советское время были направлены не на тех. Или, во всяком случае, так сказать, не была оценена роль именно элиты, не народа абстрактно вообще, а именно элиты в том, чтобы сформировать курс государства. Что ты думаешь, Вадим?
Так, по поводу, значит, элиты, действительно, и Штаты, и Великобритания, они давным-давно, собственно говоря, есть теория элит на этот вопрос, о том, кто на самом деле управляет. Почему США это не сделали? Да потому что у них двухпартийная система, потому что у них президент не является вождем. Потому что если президент бы такое сделал бы, как минимум сожрала бы своя партия. Это как минимум. А на самом деле там над ним бы суд просто устроили за государственную измену, за распуск НАТО. Это вообще что такое? Столько денег поливали в эту организацию, и вдруг какой-то президент, потому что ему показалось, что сейчас конъюнктура складывается таким образом, что будет вечный мир, решает распускать такую уважаемую организацию с такими великими традициями. А учитывая, что США там 200 лет, то время существования НАТО это уже для них очень долгое. Как это можно вообще? Поэтому представить такое, что мог сделать какой-нибудь западный лидер, взять и что-то распустить, я даже не припоминаю таких лидеров на Западе в истории. То есть были разные, конечно, слабые, были какие-то безумные, были те, которых оболганные лидеры, типа Нерона, да, о котором сначала там все хорошо было, историки говорили, а потом резко сменилось на сильно против, и он был таким...
На все плохо, я говорю.
Да, на все плохо. Поэтому сказать то, что кто-то на Западе, особенно Британия или Штаты, на такое решится бы со своим прагматичным подходом. И опять-таки здесь делаем вывод, что если народ, хотя бы, которого вы сказали, что это не такой большой актор, на которого рассчитывали, но если народ хотя бы вовлечен, если мы не просто провозглашаем о правах человека и о них еще все-таки их соблюдаем, так или иначе. И во всяком случае в условиях холодной войны очень выгодно соблюдать у себя права человека. Очень выгодно смотреться лучше, чем твой враг. А у них этого нету, а у нас это есть. Любите нас. Чего вы перебегаете к коммунистам, если мы вам преподносим и права, и свободы, и экономику хорошую. Так что не надо туда перебегать, не надо становиться коммунистами. У них все плохо, а вот мы вам хорошо делаем. Поэтому, да, с Горбачевым надо еще вот что сказать. То, что он активнейшим образом участвовал через КГБ и через своих там советников, послов, в свержении Чаушеску в Румынии, в свержении Живкова в Болгарии. Ну, в мягком, конечно, сбрасывании его, но тем не менее, его сбросили там. В устранении Хонекера от власти. То есть это все делал он. После смерти Кадара, соответственно, та же самая. Бусак от Чехословакии, а Кадар Венгрия. Кто там? Янош Гросс был, да, кажется?
Я не помню точно, уже, так сказать, стерлась в памяти. Да, именно этих лидеров, Кадар это действительно.
Да, то есть, пока Кадар был жив и поддерживал Гросса, Карай Гросс, да, Венгрия еще держалась, но там были свои, собственно говоря, политические проститутки, типа Пажгая, которые были ярыми коммунистами, а как только началась перестройка, заявляли себя как перестройщики, а на самом деле прозападные политики, которые свергали то руководство, которое было. И в Чехословакии то же самое, пока Гусак был жив, а Чехословакия держалась как с элитой. Мы не просто не работали с элитой и не делали таким образом, чтобы элите была интересна наша позиция, но Горбачев ее не просто сдавал, он ее уничтожал сам. Он спасировал и активничал только с теми, которые были за перестройку, которые были прозападные политики, а те, которые консервативные, их объявляли консервативно-сталинским большинством, как и у нас. Поэтому здесь это к вопросу о тех людях, которые до сих пор почему-то поддерживают Горбачева, что он ничего не мог сделать, что он был не самостоятельной фигурой, что вот он случайно достался, что всем руководил на самом деле съезд, что всем на самом деле руководили ЦК, а он так свадебный генерал и ничего больше. Нет, он пришел и делал так, чтобы советский блок был разрушен. Следующий момент. Когда вы сказали то, что там вот немного покритиковали меня по поводу экономики и прав человека, я не сказал, что это все должно было происходить одновременно. То есть мы либо сначала аккуратненько перестраиваем нашу экономическую систему, а потом политическую, или еще более хороший момент, если уж мы объявляем там перестройку, реформы, что сначала мы все-таки повышаем уровень свобод, уровень самостоятельности человека, а не так, чтобы все к телевизору прильнули и заряжали воду. Научные атеисты, блин. Надо сначала было поднять собственный уровень, ну, как это сейчас модно говорить, финансовой грамотности, юридической подкованности, гуманитарное образование. Это там делается не за год, не за два. На это как минимум должно было уйти лет пять, а только после этого начать перестраивать экономику, а не бросать весь свой соцлагерь. И делать, если уж мы решили пути на путь капитализма, не сказать, ой, а давайте мы сделаем как в Швейцарии, но не знаем как. Как тогда и Примаков тоже говорил. Но хотя бы Примаков, он тот урок выучил, разрушение Советского Союза, когда его назначили премьером, он уже понимал, как делать нельзя. То есть некоторые люди учатся, но некоторые, да, говорят, нет, все, Горбачев правильно сделал, и по-другому никак было нельзя. Надо было все бросать. И, а Ельцин, понимаете, это Ельцин плохой, то он его сверг, Ельцин такой злодей, у него 90% поддержки, как по-другому было. Горбачев не мог отдать приказ армии, армия бы его не послушала, ну, конечно. Армия, которая там ликвидировала, еще при Сталине была ликвидирована всякая самостоятельность армии, какая возможна, уж тем более при Хрущеве. Армия была и находится до сих пор в полном подчинении верховного главнокомандующего, кто бы им ни был, и будет исполнять исключительно его роль. И ваш пример с 93-м годом это только подтверждает. Ждали приказ. Как только приказ получили, они стали выполнять приказ того, кто его отдал.
Да. Ты знаешь, Вадим, я на самом деле согласен вообще с тем, что ты говоришь, потому что вот тот переход, да, который должен был бы быть структурирован, растянутым там, на 5 лет, там вопрос, с чего начинать, с политических или экономических реформ, и каким именно. Но сам этот срок, о котором ты говоришь, он все равно предполагает, что в общем имеется какой-то план. И на основе этого плана можно было переходить. Я, кстати, напомню, что в период вот этой уже перестройки была такая очень модная программа «500 дней», которую как раз породил Явлицкий, что его и вынесло на политический горизонт. Эту программу мало кто читал, вот, и поэтому как бы о ней всегда остаются такие возвышенные впечатления, что вот если бы, то тогда бы это что-то дало. В действительности она структурных планов реформ тоже не содержала. Она состояла из благих пожеланий, да, там добиться, решить, осуществить там, и так далее. А весь вопрос состоял в том, как. И для того, чтобы вот такие реформы проводить, это действительно требовалось, так сказать, сначала как минимум план этих реформ создать, а для того, чтобы план создать, их, наверное, надо было бы обсудить, прежде чем чего-то делать. А вот когда обсуждать, то уже тогда, так сказать, вот с этого момента и начинается гласность. То есть ты вначале, так сказать, не просто там говоришь, ребята, пиши, что хотите, так сказать, все нормально. Это и есть гласность. А если, так сказать, есть какой-то план или вообще есть констатация того, что в обществе что-то не так, вот с чего началась перестройка, да? Но по логике вещей надо было вначале сказать, вот нам наверху кажется, что в обществе что-то не так, а вы что думаете? Вот как бы вокруг этого, а может быть общество не согласно, оно наоборот говорит, что все так. Это первое. Второе, ну хорошо, а как его реформировать, какие есть предложения, какие, собственно, мысли-то на этот счет? И вот отсюда уже начинать, вот вокруг этого должна по логике вещей вертеться гласность еще до того, даже как начались экономические реформы. А ведь суть-то в том, что я же жил в это время, понимаешь, для меня это не просто, так сказать, абстрактные, так сказать, чьи-то воспоминания. Я сам это жил в это время, по его помню, и более того, и действовал даже в это время, в том числе и на политическом уровне. И у Горбачева просто мало того, что никакого плана не было. Но, скажем, его видение ситуации состояло в том, что он должен всех чем-то осчастливить. Вот какой-то реформой. Вот не чья-то эта реформа, кто-то там обсудил в обществе, выдвинул чего-то. А вот именно он. Да? Вот он вот провозгласил перестройка. И как-то сама по себе пошла перестройка. А из чего она стоит? Да фиг его знает. Но это я сказал. Понимаешь, вот примерно в таком ключе это все развивалось. И поэтому, конечно, говорить о каком-то, так сказать, сознательном отношении к этим реформам было невозможно. Но то же самое видели и наши союзники. Собственно, их-то он помогал свергать, я возвращаюсь, так сказать, к нашей теме. Но они же не сидели тихо, как мыши, и молчали. Они во внутренних, так сказать, там, переговорах там, с тем же самым Горбачевым, ему, так сказать, как бы спрашивали, там, отец, ты куда идешь-то? Вообще, ты что имеешь в виду? Вот ты сейчас вот все это рушишь, а вместо него что? И, собственно, на эти вопросы не было ответа, поэтому это руководство стало для него и неудобным. И поэтому он начал его, так сказать, подпихивать как бы к выходу при помощи все тех же партийно-закулисных маневров. И фактически, так сказать, разрушение там Варшавского блока и СЭВа, которое происходило синхронно, оно означало, что те страны, которые жили вот в экономике, ориентированной на Советский Союз, они в одночасье этого лишались. И не имея, так сказать, той ресурсной базы, ну хотя бы потенциально возможности самостоятельности, значит, они, естественно, начинали искать, а где же нам тогда обрести эту ресурсную базу? Вот мы зажаты между Советским Союзом и Европой. Ну хорошо, если Советский Союз нам в это отказывает, то что, может быть, Европа поможет? Ну, так сказать, они постучались, так сказать, а вы как тут, Европейский Союз, у вас тут все хорошо такое. Им ответили на это самым очень жестко, на самом деле. Я это знаю, потому что в 92-м году к нам в Верховный Совет России приезжала делегация Верховного Совета Болгарии. Еще тогда избранного, так сказать, в Живсковскую или после Живсковскую сразу эпоху. И они нам говорили откровенно, что, понимаете, вот вы нас лишили всякой экономической поддержки, то есть, как следствие, экономика сыпется. Потому что, ну, чем будем продавать? Жить на своих маринованных овощах? Нет. Значит, надо продукцию куда-то сбывать, на Запад ее не сбудешь. Значит, соответственно, надо как-то интегрироваться в Европейский Союз, чтобы тебе дали квоту рынка какую-то, чтобы ты дальше мог хотя бы торговать тем, что имеешь. Да? И на этом моменте им сразу говорят, не, ребята, вы вначале в НАТО вступите, то есть обозначьте свою политическую и военную зависимость. Вот то, о чем я, ровно то, о чем я говорю. А уже после этого будем решать экономические вопросы. Вот мы формально как бы независимая организация, НАТО сама по себе, Европа сама по себе. Но вот только вы вначале вот с политической и военной зависимостью определитесь, а уже потом будем там говорить, интегрировать, делить рынки, там какую-то помощь вам оказывать для того, чтобы вы дотянули до европейских норм. То есть в итоге все равно все сводится именно к этой военно-политической зависимости. Вот это может нравиться, не нравиться, там, говорить, что это отсталый этот подход, что это все осталось где-то в 20 веке, что вот сейчас тут все новое мышление, как говорил Горбачев. Он почему-то любил говорить именно мышление. У него что-то с акцентом было не так. Видимо, какие-то ставропольские корни до конца давали, все знать. Вот, но так или иначе, реальность это такая, и она остается такой по сегодняшний день. Вот я думаю, вот именно этот, так сказать, урок надо извлечь России из опыта Советского Союза. Потому что понять, что вот просто какими-то экономическими кренделями, газовыми трубами, строительством там каких-то станций в долг и прочее, прочее, там ничего не создашь. Вот военно какого-то союзника для себя, или во всяком случае ориентируешься на твои интересы, им получишь. То есть необходима вот военно-политическая зависимость. И, так сказать, весь мир, включая и Соединенные Штаты, он строится и двигается именно по этому принципу. Может быть, это стоит об этом пожалеть, не знаю. Но, во всяком случае, вот это так на сегодняшний день. Да, что ты хотел сказать, Вадим?
Удивительным образом самыми надежными союзниками с точки зрения элиты и с точки зрения народа оказалась, например, Куба, которую мы кинули действительно с атомной электростанции, и все равно она продолжала, не стала ничего изменять и осталась верна России, настолько, насколько это возможно в политическом плане. Потому что говорить о том, что кто-то нам должен, или мы кому-то должны вот именно политически быть обязательно рядом, но это просто смешно. Поэтому все эти страны, которые сейчас, ну, настроены там евроатлантически, скажем так, и это тоже вещь не какая-то постоянная. Другой момент, я вот забыл упомянуть про Польшу, про ее необъятные долги, которые она набрала со своими двумя президентами, я не помню, они назывались там президентами или нет.
Гамунгула, где? Да. Где?
Польша.
В Польше? Нет, по-моему, там были все равно генеральные секретари. Потом уже где-то при Ярузельском, по-моему, появился.
Да. президент Ереблет с ним живел. Но до этого понабрали огромное количество долгов, и Советский Союз на это как-то не особо реагировал, не особо было интересно, чем занимаются союзники, а это не могло не ударить. Это не могло потом не сыграть. И именно, скажем так, как и в Российской империи, именно Польша с ее партией бунт сыграла определенную роль в развале, да? А так впоследствии и для советского блока именно польский долг послужил такой, ну, не то чтобы прям первопричиной, но таким триггером для дальнейших событий, с которого все пошло-поехало. И почему советское руководство никак на это не реагировало? Ну как же, независимая страна. А для Запада это независимая страна. Для либералов мы все полностью, абсолютно у них контролировали. Все выборы у них контролировали. Все референдумы, как в Крыму, контролировали. Все подделано, все, ничему не верим. Но наша западная точка зрения такая, и никакая не может быть иначе. А поменяем мы ее только в том случае, если... Вы будете, скажем так, экономически сильными, и мы будем от вас экономически зависимы, только в этом случае. То есть играть вот так, как Куба, которая, ну, действительно по какой-то причине осталась нам верна, возможно, потому что действительно марксизм очень хорошо лег на их мировоззрение, на их историю, и они почувствовали себя органически близкими к этому, возможно, потому что действительно не хотели очень сильно к американцам возвращаться. То есть вот что-то здесь сыграло. И даже вот, собственно говоря, те кубинцы, которые в Америку уезжают, они такое протестное население там составили против тех демократов, которые есть. Прекрасно видя, что было на Кубе, играют уже такую роль пятой колонны там, хотя казалось бы, были пятой колонной на Кубе и стали пятой колонной в Штатах. И опять-таки возвращаюсь к Горбачеву, то есть получается, что наши люди, русские люди, они как-то на данном этапе, вот именно сейчас и тогда в перестройку, верили и продолжают верить в такого Деда Мороза, которому следует сказать просто какие-то красивые слова, а дальше мы уже сами придумаем, как эти красивые слова интерпретировать. Вот Горбачев он направление задал, а уж мы дальше сами, в силу своих собственных мозгов, в силу своего собственного развития, придумаем сами, куда нам идти. А то, что каждый выбирает при этом свой собственный личный путь, это уже никого не волнует. Тогда не надо удивляться, почему страна разваливается. Потому что если нет какого-то единого, ну, как вы сказали, плана действий, если нет какой-то конкретики, так и получается. На этом же выезжает и Ельцин, на этом же выезжает и Путин. И на этом же выезжают, ну, в общем-то, в СНГ многие. И, кстати, Запад сейчас тоже в доброго дедушку Байдена. Вот он, главное, сам против Трампа, поэтому мы за него проголосуем. А нам сказали, что Трамп плохой. А дальше уже как получится, что будет там, ну не важно, что он девочек маленьких лапает, не важно, что его сын коррупционер, не важно, что на нем пробы ставить негде, он противоречит собственным словам, не важно, самое главное, что он против Трампа, а дальше мы как-нибудь сами разберемся. И в этом, конечно, плане очень характерны заявления до сих пор, которые делаются на самом обыденном местном уровне. Мы давайте сначала решение примем, а потом уже будем разбираться, сколько оно будет стоить, с кем нам заключать договоры, как будем с этим жить. Пока мы не возьмем вот этот западный подход, опять я возвращаюсь к свободе, потому что свобода, она неразрывно связана с дисциплиной, с ответственностью. Без этого свобода, в принципе, не может существовать. Без этого получается черт знает что. Вот пока мы не сами себя не дисциплинируем в этом плане и не поймем, что ну, надо как-то избирать людей и слушать людей избирательно, мы не будем ничего строить, и от нас будут отворачиваться союзники. Вот я вижу это так.
Ну, да, так или иначе, я думаю, что вот этот вот урок с союзниками все-таки Россия должна как бы выучить, да, и понять. И с другой стороны, понять, что действительно государство, на которое можно опираться, так сказать, какой-то ареал шире, чем собственно национальный, он необходим по самым разным причинам. Ну, например, с точки зрения рынка. Вот возьму, так сказать, простой пример. В Советском Союзе Аэрофлот был самой крупной авиакомпанией в мире. То есть она обладала четвертью парков мирового самолета. Я говорю про гражданскую компанию, да? При этом весь этот парк летал исключительно на советских самолетах. То есть никаких там Боингов, Эрбасов у нас не было. Вот. И ни Эмбраеров, ни чего бы то ни было. По-моему, только в небольшом количестве поставлялись чешские там Л-410 чуть ли до аэроклубов. Но это была такая, знаете, алаверды в плане, так сказать, социалистической интеграции там, или разделения труда социалистического, как так это называлось. Но для того, чтобы производить самолеты в таком объеме, необходим рынок. То есть не только собственные потребности, слава богу, Россия большая, да, но необходим еще и внешний ареал, куда ты можешь это поставлять. А этот рынок на сегодняшний день политический. То есть так или иначе, ты, так сказать, вот, летаешь на тех самолетах, которые, в общем-то, тебе твое собственное правительство подсказало, что правильно на них летать. Ну, например, вот даже сейчас, в условиях, когда бы такого единства, мира, дружбы и жвачки, да, вот американские компании летают исключительно на американских самолетах. Вот есть же Airbus'ы, тоже конкурентные. И, между прочим, некоторые из них, ну, я имею в виду, например, 380-й, ну да, он сейчас, как бы, да, история с хабами международными, она отошла на задний план в силу там, пандемии, того всего, слишком большой самолет, допустим. Но когда-то лет 10 он-то был в топе, на него была очередь заказов. Вот среди этих заказов американской компании не было ни одной. Хотя на самом деле огромный пассажиропоток он переправляется именно через Соединенные Штаты. Понимаешь? То есть здесь, как говорится, политическое влияние налицо. Равно как. Ну, в европейских странах-производителях, там типа во Франции, там тоже летают только на Airbus'ы. Там я вот Боингов не замечал в ливреи Air France. Да? Но какие-то промежуточные, вот такие диспутируемые области уже начинаются и то, и сё. Там есть и Airbus, и есть и Боинги, есть и то, и сё, и так далее, и так далее. То есть это все равно является политическим бизнесом, даже в экономической области. Поэтому, безусловно, на это, то есть вот такой вот ареал государств, который как бы завязан на тебя, я даже не хочу сказать подчинен или что-то, но завязан на тебя, на отношения с тобой. Но он существует. И вот такой ареал, например, сейчас формируется у России в Африке. Но формируется он не по экономическим мотивам, все по тем же военно-политическим. Потому что там есть наступление исламистов, в первую очередь на французскую зону, вот это так называемый Сахель. Да? И французы там проторчали 10 лет и, в общем, ничего не сделали. И даже там подозревают местные, так сказать, в том, что они на самом деле тайно подыгрывают исламистам. Ну вот, а, так сказать, французская пресса их за этого начинает, естественно, клясть диктаторами, там, в общем, самыми последними словами, в общем, узурпаторы. Ну, все то, что мы слышим по отношению к России. Слова «фашистский режим» еще не употребляют, но это близко к тому. Причем при том, что с этими, условно говоря, в кавычках, фашистскими режимами в Африке, они сотрудничали на протяжении 10 лет и не поперхнулись. Понимаешь? То есть вот все это вместе в итоге замешивается, конечно, военно-политическую составляющую. И, в общем, нам надо иметь это в виду. Может быть, мы перейдем к вопросам, тем более, что есть вопросы и по нашей теме, и в частности по Кубе, которую ты, так сказать, упомянул. Я, кстати, по поводу Кубы хочу сказать, что с моей точки зрения, вот социалистический режим в том виде, в котором он установлен на Кубе, а это режим, безусловно, социалистический, да, социалистическое государство, он кубинцев по их менталитету очень устраивает. Вот большинство населения. Это вот мое искреннее чувство. Понимание того, что я там все-таки, ну так, в совокупности прожил более 2 лет. И причем эти 2 года пришлись не на один какой-то кусок, а на интервалы, так сказать, по месяцу в каждом году. Вот, поэтому я как бы видел это в динамике, этот процесс. Тем более, что я жил не в отеле, а, так сказать, вот в обычном кубинском доме, в общем, общался, так сказать, с кубинцами. И, соответственно, могу на этот счет вынести собственные впечатления, независимо от того, что они говорят. Будь они там диссидентами по местным правилам, мне и такие, так сказать, встречались, или наоборот, так сказать, яростными патриотами. Но я хочу сказать, что в совокупности они не люди, созданные для капиталистической системы. Они все-таки больше всего ценят вот защищенность, которую им дает социализм. Я не хочу сказать, что они ничего не делают, или все бездельники. Потому что, ну, если страна состоит из бездельников, то ты ничего не заработаешь, да, ничего не получишь. Тем более, когда это остров. такой достаточно изолированный, в общем, в этом смысле, и находящийся уже 70 лет под санкциями. Ну, не такими же, допустим, как сейчас в России, но очень близкими к этому. На самом деле, там различия надо поискать в каких-то нюансах, но по большому счету, ну, на 80% они эти санкции совпадут. Да, пожалуйста.
И Кубе нету нефти. Она не может сказать Европе, Южной Америке, США, вот если вы нас так обложили санкциями, мы не будем поставлять нефть.
Скажем так, там чуть-чуть есть. Вообще, по большому счету, если там добывать нефть, то ее надо добывать на шельфе. Это как бы трудная задача. Но с другой стороны, они активны во внешнеполитической области. И, в общем-то, у них достаточно дружественные отношения с Мексикой. При всем при том, что Мексика, казалось бы, сосед. Тут вообще Соединенные Штаты туда все щупальца должны по локоть запустить. Ну, я уж не говорю про Венесуэлу. А Венесуэла, простите, вот все-таки производитель нефти. Так что сказать, что, так сказать, она абсолютно там без, на нефтяном эмбарго находится, нельзя. Когда 30 лет назад она ориентировалась на Советский Союз, и друзья Гайдара Чубайса, так сказать, ей все в один момент перекрыли и сказали, давайте все на доллары переводим. У нас такое вот прогрессивное мышление. Естественно, что все связи оборвались, но за 30 лет они их наладили. Вот. И поэтому, как говорится, вот... То, что они наладили и создали, в общем-то, своим трудом, своими усилиями, они, естественно, ценят, потому что это дает им политическую независимость от каких-то колебаний извне. Вот что существенно. То есть на сегодняшний день там Советский Союз или Россия, там, условно говоря, развалится или не развалится, можно там разные фантастические прогнозы делать, но вот социализм на Кубе точно от этого не рухнет. У нас тут, кстати, вопрос. Да, вопрос по этому поводу сразу же по Кубе от нашего слушателя Хироши Нарадзаки. Правда ли, что родственники Фиделя Кастро живут в США или на Веты? Правда, но, как всегда, лучшие сорта правды, то есть, вернее, лучшие сорта лжи делаются из полуправды. Вот. Суть в том, что у Кастро очень много родственников. У него, ну, есть братья и сестры, в общем, их достаточно. Я затрудняюсь сказать, какое именно число. Вот, но очень много. Нам-то известен Рауль, потому что он, в общем, участвовал в революционном движении. Но помимо Рауля есть еще, ну, я не знаю, человек, наверное, 3 или 4. Какие-то из них переехали в Соединенные Штаты, по-моему, какая-то сестра. Вот, какие-то из них остались, так сказать, аполитичными. Его нисходящая линия там тоже в какой-то области задействована вот, в политической жизни Кубы. По-моему, даже есть что-то такое экзотическое, типа там его, наверное, племянница, да, или что-то в этом духе. То я боюсь вот точно сказать, то точно родственница, да. Она руководит вот ассоциацией вот этих вот трансгендеров, трансвеститов, ну, в общем, всех ЛГБТ-сообществом Кубы.
Ну да, комитет там. Я как раз хотел сказать, что на самом деле кубинцы очень ценят свою сексуальную свободу. И если социализм этого ничего не отбирает, а социализм, кстати, абсолютно не противоречит этому позиции. Более того, мы помним, что Ленин как раз абсолютно ничего против не имел. И все это тогда тоже своеобразно расцветало. Что там далеко ходить, собственно говоря, именно в Советском Союзе были заключены первые браки на эту тему задолго до США. Поэтому, ну есть это на Кубе, да. Поэтому и вполне логично, что государство это контролирует. Что именно не дает, скажем так, этой структуре действовать против государства. А зачем, если не можешь бороться, возглавь. Это старый принцип римский. Здесь ничего выдумывать не надо. Итальяшки давным-давно все придумали. У Макиавелли все записано. Поэтому ничего удивительного в этом нет.
Так, еще сейчас посмотрю, что у нас по теме, да, из вопросов. Так, сейчас, минуточку. Говоря по теме, мы потеряли хорошего союзника ГДР. Это наш слушатель Ирна 785. Мы потеряли хорошего союзника ГДР. Мне кажется, даже Польша в советское время была не таким хорошим союзником. Горбачев просто бездарно дал ФРГ поглотить ГДР, которую Хонекер возглавлял. Пожалуйста, Вадим, что ты хочешь сказать по этому поводу?
Да-да-да, ну, там же, смотрите, история не просто, что Хонекера сдали, да, то есть действительно Хонекером, как и Брежневым, с одной стороны он ассоциировался со стабильностью, но с другой стороны он был чрезвычайно стар. То есть он, ну, как бы, это неприлично так долго возглавлять страну. Это очень многие люди, которые хотят тоже возглавить, и люди хотят перемен. Ну, чисто эстетически, каким бы потрясающим бы человеком не был, но люди хотят перемен, и этот человек, как в случае с тем же там Гусаком, или как в случае с тем же Кадаром, могли как бы уйти в отставку и возглавлять все это издалека. Но Хонекер вот тогда не уступал, и, собственно, тогда произошел своеобразный внутрипартийный переворот. Возглавил сначала, по-моему, Кренц, такой гражданин. Ну, да. А затем уже был еще более ярый либерал Гизи. То есть, если Кренц просто таким перестройщиком был, а Гизи ярым либералом. И надо сказать, что по прошествии множества лет сами эти товарищи, они пожалели о том, что случилось. То есть спустя там 20 лет там сказали, ой, слушайте, мы были все-таки неправы, что нельзя было делать так. И заметьте, что и Горбачев, когда его спрашивали по поводу Советского Союза в последних интервью, он говорил, ой, ну конечно, я хотел не таких результатов, я сделал бы по-другому. А как ты по-другому бы сделал? Каких результатов ты на самом деле хотел? То есть, да, можно там немножечко оправдаться, что, ну, ребята, вот ну, как-то не так получилось. Что я хотел как лучше, а вот получилось как всегда. Вот, ну, вот так вот бывает. Жизнь такая, не я такой. Будь я опять возглавь страну, вот я бы сделал то же самое, но только лучше. Вот, поэтому Хонекер, он интересен тем, что все-таки продвигал идею автоматизации. Он продвигал такую систему, как Киберсим. И, собственно говоря, такая система, она представляла очень большую угрозу для капиталистического мира. То есть вот эта вот роботизация, которая бы сняла очень большую нагрузку на плановую экономику, которая бы значительно улучшила экономическое положение, которая позволила бы сократить количество чиновников, и это одна из причин, почему произошел, собственно говоря, переворот в Чили. То есть, казалось бы, если Альенде такой вот неудачный гражданин, что его никто не любит, что народ против него, да, зачем устраивать переворот? Ну, подожди выборов и победи на них. А если ты устраиваешь переворот, значит ты понимаешь, что ты на выборах не победишь. И почему надо было устраивать переворот? Потому что также система автоматизации хотела внедриться в Чили. Любопытно, что в Советском Союзе эта система автоматизации очень боялись, и, собственно говоря, его автор Китов и Глушков, они их задвинули, им не дали это развить. И что в Чили переворот, когда они хотели внедрить свою систему автоматизации, что в Германии случается этот переворот, когда Хонекер движется вот по продвижению этого киберсина. Вот такая маленькая заметочка.
Ты знаешь, ну я хочу тебе кое-что возразить. Ну, во-первых, Хонекер отнюдь не так долго вообще-то сидел на своем посту, как можно было бы предполагать, потому что, ну вот его непосредственный предшественник Вальтер Ульбрихт, я его, между прочим, даже видел, то есть встречался, можно сказать, что встречался с ним, но встречался в абсолютно буквальном смысле слова, потому что я уже будучи студентом, а это были 70-е годы, выходил гулять на площадку на Воробьевых горах. И как-то вот столкнулся, так сказать, с Вальтером Ульбрихтом. Но он, естественно, был не один. Он, видимо, там при нем были два охранника. Но, в общем, там отнюдь не какой-то кортеж. Я так понимаю, что он вот на тех правительственных дачах, которые еще с хрущевского времени там на склоне Воробьевых гор стоят, видимо, он в одну из них был заселен. Ну, и они обладают достаточно большим участком, но он, в общем, не ходил там где-то, так сказать, по кругу, там, так сказать, стороня всех. Он вышел погулять, вот, как говорится, в Москву. И я с ним просто лицом к лицу столкнулся. Ну, как говорится, поздоровались, так сказать, он ответил. Вот, собственно, и все. Но это было в 70-е годы. То есть я хочу сказать, что до 89-го, да, если там мерить даже, ну я не знаю, на начало там семьи, но он не сразу после этого, так сказать, ушел в отставку, да, Ульбрихт. Его Хонекер заменил где-то, ну, боюсь соврать, но, по-моему, где-то в середине или в конце 70-х годов. Ну и что он просидел по советским меркам там до того, как его свергли? Лет 10. Я бы не сказал, что он был таким геронтократом, понимаешь, которого вот прямо нет прецедента такого в истории, так сказать, чтобы, собственно, в истории Германии, чтобы сидел столько, столько лет. Ну там Меркель тут просидел 20 лет на минуточку. Я примерно так условно можно примерно прикинуть, что после, так сказать, в ГДР там Вильгельм Пик был какое-то время, да, после этого вот Вальтер Ульбрихт, и потом вот уже Хонекер, такие примерные этапы. Вот. Но действительно он был хорошим союзником, и действительно, так сказать, это, наверное, был самый такой верный союзник Советского Союза. И это было не случайно, вот я возвращаюсь к теме союзников. Потому что военно-политическая поддержка для ГДР была критичной. Потому что восточная, западная Германия, она как бы в свою конституцию заложила принцип поглощения Восточной Германии. То есть это был просто действующий политический проект, который в нужный момент должен был осуществиться. И он и осуществился, когда поддержка Советского Союза, именно военно-политическая поддержка, исчезла. Вот не то, чтобы в ГДР там было очень плохо с экономикой. Напротив, я был в ГДР, у меня есть приятели, живущие в ГДР, ныне в Германии, именно в Восточной ее, которые... Я был там вот в последние годы существования ГДР. Буквально вот в 91-й там. Вот я просто вот видел эту ситуацию реально сам. Ну, сказать, чтобы там плохо жили, это нельзя. Чтобы там был какой-то дефицит, да упаси Боже. Там все, как говорится, было. Может быть, можно спорить там качество товаров там, тех или сех, но, так сказать, упадка абсолютно от этого действительно не было. Потому что ГДР была, так сказать, одна из наиболее развитых промышленностей в социалистическом лагере. И, кстати, даже на уровне товаров народного потребления она пользовалась заслуженным спросом в России. В общем-то, они были вполне конкурентоспособны. С Польшей это не так, действительно. В Польше была все время какая-то буча. Польша постоянно требовала подкормки, как и сейчас. Только просто сейчас она доит Запад. Понимаете, уже... Я никого, конечно, не хочу оскорблять по национальному признаку, но у меня такое ощущение, что это за столетие это немножко въелось в менталитет местный. Что их постоянно кто-то должен кормить. Либо Россия, к которой вы присоединили, вот вы нас, так сказать, и давайте там докачивать ресурсом. Советский Союз, хорошо, давайте Советский Союз. Европа, давайте Европа. Значит, Европа сейчас самый крупный донор, так сказать, Польши. Но все равно донор. Вот сейчас еще выдвинуты новые требования Германии. Там, давайте нам расплатимся, так сказать, еще за Вторую мировую войну. Ну, если вдруг до этого дойдет, что я, конечно, сильно сомневаюсь, то наверняка откуда-то выйдет требование, что из-за тевтонских рыцарей было бы неплохо заплатить. Ну, в общем... В этом смысле, конечно, хорошим союзником она не являлась. И, конечно, Горбачев просто дал поглотить ГДР. Это совершенно верная формула. Оцените, кстати, ситуацию сейчас. Вот Германия объединилась. Оккупационные зоны как бы исчезли сами собой. Да? А американские базы остались. Это в честь чего? В честь нашей встречи, мадам, да, как говорится. Вот. И они остались, и никуда, так сказать, деваться не собираются. И, конечно, это все преподносится под уровнем, ну, нас немцы сами упросили, понимаешь? Ну, просто, да, вот соплями обрыдали, сказали, ну, как же мы тут без вас, вы оставьте уж свою базу, пожалуйста. Кстати, она пользуется правами экстерриториальности чуть-чуть. То есть, на самом деле, туда вот внутрь, так сказать, ни-ни. Вот, там американский закон. А я когда-то видел вообще экзотические вещи. Когда я ехал по немецким дорогам, вот впервые в 88 году, я обратил внимание, что там наряду с европейскими знаками стоят еще какие-то желтые знаки. Ну, ограничение скорости, например. А если вообще заехать куда-то вот в глубинку, то там такие же знаки встречаются еще с такими характерными, знаешь, марками. Где-то, это самое, где-то танк нарисован, где-то там какая-то военная машина. Я когда спросил потом у немцев, говорю, а это специальные знаки для американцев. То есть, они там не просто ездят, они ездят по собственным правилам. То есть, если на автостраде, например, разрешено 130, ну там безлимитные автострады, да, без лимита скорости. А у них висит вот этот вот знак, там, я не знаю, сколько, 60 или 90 миль. И если они эту скорость превысят, а там есть еще и патрули военной полиции, американской, то они их за это оштрафуют. Хотя все ездят там хоть 200 км в час, пожалуйста. Ну, понимаешь, вот такая своеобразная логика. Поэтому Горбачев дал поглотить ГДР, потому что, исходя из там элементарной логики, можно было сказать, что, ну, хорошо, мы выведем наши военные базы из ГДР. Они, кстати, там были большие и хорошо обустроенные. Ну, синхронно с вами. Или синхронно останемся. Ну, это логично. Да? Ну, вот, тем не менее, это произошло.
Интересно, почему вот американцам не разрешают ездить с той же скоростью?
А чтобы, как говорится, чтобы правила не забывали. Чтобы не думали, что у них тут, да, тут где-то халява. То есть вы здесь, но живете по американским законам. И как бы это должны постоянно чувствовать. Так, у нас продолжение еще. Что вы думаете о сухом законе Горбачева? Говорят, что статистика после его принятия сразу показала резкое снижение смертности. Можете опровергнуть или подтвердить? Вы знаете, кажется, Дизраэли, такой был английский государственный деятель, сказал следующую фразу. Есть ложь, наглая ложь и статистика. Вот. Поэтому, значит, статистикой все обстоит именно так. Как ты в каком разрезе это посчитаешь, вот, в таком разрезе сразу тебе это и покажут. Так сказать, стоимость, то есть смертность увеличилась и уменьшилась. То есть, короче говоря, какой результат хочешь получить, тот и получишь. Поэтому я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Просто понимаю, что это, так сказать, трюкачество. Во всяком случае, у нас, если есть от чего-то смертность большая, да, или значительная, то это именно от некачественного алкоголя. То есть, когда цена на водку вздымается, так сказать, выше там логически допустимого предела для населения, оно начинает гнать. Или пить суррогаты. Вот это вот причина. Не сама по себе, а, так сказать, вот, а скорее вот это. Так, ну, алкоголизм есть, естественно, но алкоголизму подвержены там, ну, гипотетически подвержены, ну, процентов, наверное, ну, порядка 20 населения. Я подчеркиваю, гипотетически. То есть это не значит, что они являются алкоголиками, а значит, что если они будут чрезмерно его употреблять, то могут ими стать. Вот что-то такого типа. Вот. Да, пожалуйста.
Нет, я хочу сказать, что все-таки пьянству бой, что это была действительно проблема Советского Союза, что ее отрицать нельзя, что типа мы тогда пили точно так же, как и все остальные. Французы там, можно возразить, пьют больше нас. Хорошо, ладно, там у французов своя история питья и так далее. У нас все-таки тогда был водочный алкоголизм. Понятно был, с чем связанный. Непростая история, холодная страна, Вторая мировая война, все это абсолютно объяснимо, здесь ничего такого нет, но проблема с этим была. Я сам являюсь поколением бэби-бумеров, то есть вот этих вот всплеск рождаемости, когда после отмены, после строгих вот антиалкогольных законов, действительно всплеск рождаемости был. Его можно объяснить, конечно, что это вот поколение первых бэби-бумеров в 60-х вошло в репродуктивный возраст и родило много, это действительно так. Но, опять-таки, чтобы родить много, должны быть для этого какие-то условия созданы. Условия были, то, что по водке стали бить, это дело хорошее. Другой момент, что зачем рубить виноградники? Если вы отменяете все эти алкогольные штучки, то это можно путем мягкой пропаганды и всякого там осуждения делать через партийные пропесочивания и прочее. Там премии не выдавать, в поездках ограничивать, что если ты такой алкоголик. А другой момент, что это можно какими-то абсолютно безумными методами и вынуждать людей пить суррогат. Делать таким образом, чтобы партийные люди, ну, вообще местные чиновники проявляли чрезвычайную дурашливость свою, да, что нет большего, худшего для государства, чем исполнительный дурак, который все понимает слишком буквально и даже стремится сделать круче. То есть, если было бы, опять-таки, очень понятная, очень растянутая программа, осторожная, что делать можно, что делать нельзя, где можно мягко, где можно жестко, это было бы хорошо. Но, опять-таки, само по себе в целом, именно с точки зрения улучшения демографических и оздоровительных показателей, это все-таки свой результат дало. И если сравнивать с рождаемостью 2010 года, то есть тогда, когда должен был там рожать я и мое поколение, она была значительно ниже, чем тогда при Горбачеве. То есть она дала определенный свой результат, что больше человек должно больше родить. Но, к сожалению, не такое количество, потому что при, даже вот при Горбачеве тогда, 85-89 год, все равно люди чувствовали в Советском Союзе себя уверенно в завтрашнем дне, в социальных выплатах. Сейчас такого нет. Путин приписал себе и Голикову, что это только благодаря нам вся эта заслуга. Вот мы такие хорошие, поэтому много рожали. А до этого мало рожали, потому что 90-е. И после плохо рожают, потому что 90-е. Вообще все 90-е. Потому что, заметьте, вот первый срок Путина 90-е не ругали вообще. А вот где-то с 2004 года началось такое постепенно, и вот чем дальше он правит, тем больше 90-е виноваты, и все никак ему мешают сделать нормальную страну. Столько там наворотили, что вот, ну, даже такой гений не может разобраться с этим. Вот лучше, конечно, правителей не знала вся планета за все время, в том числе Иисус Христос отдыхает, хоть и не был правителем. Но вот, блин, эти 90-е, вот Ельцин, вот, конечно, хороший человек. И Горбачев хороший человек. Вообще, и Запад хороший. Ну, тут, понимаете, 90-е, народец, ну, вот как-то не складывается.
Понятно. Хорошо, Вадим, у нас еще много вопросов. Давай мы больше перейдем к телеграфному стилю. Значит, так, вопрос. Валерий Иванович, общались ли вы лично с Горбачевым? Нет, не общался. Короткий вопрос, короткий ответ. Так, еще вопрос. Если большинство кубинцев устраивает такой социалистический строй, почему миллионы перебрались в Штаты? Вы знаете, ну, социалистический строй был в значительной мере копией советского, и поэтому интеллигенция кубинская, по моему ощущению, она примерно сродни советской интеллигенции, вот тех вот 80-х годов. То есть она думает, что вот у них тут, я говорю именно про интеллигенцию, все плохо, а вот там вот просто реки кисельные, берега, реки молочные, берега кисельные, в общем, короче говоря, стоит только ты приехал и попал в рай. Потом, когда ты уже попадаешь в рай, то понимаешь, что там, в общем-то, все не так. И вообще для всех этих миллионов кубинцев, во всяком случае, для тех из них, кто как-то устроился, самый большой кайф – это, так сказать, вот поработать там где-то на своих должностях, видимо, не очень видно. Потом собраться, приехать на Кубу, на так сказать, шею нацепить золотую цепь, снять какую-то в прокат тачку. И, в общем, короче говоря, неделю оторваться, какой ты, блин, успешный. Ну, потом, естественно, садишься в самолет, цепь снимаешь. Вот, и дальше, так сказать, начинаешь уже опять там орудовать шваброй или, так сказать, на посудомоечной машине. Вот, поэтому я не думаю, что всех, так сказать, устраивает такой вот ритм жизни. Тем более, что это уже не стало тайной. И вообще сейчас проблема не в том, что кубинцы хотят поехать, а их туда не пускают. Вот это очень важно иметь в виду. С Кубы можно выехать свободно. Только ты визу получи. И на самом деле получить какую-то визу, ну вот два самых таких направления, самых востребованных, это Испания, по причине языка, естественно, и Соединенные Штаты. Ну, в Соединенных Штатах там квота. Там какое-то число виз выдают, но все остальные могут стоять в очереди там годами, десятилетиями. То есть проблема не в том, что их не выпускают. Проблема в том, что их не впускают. Вадим, пожалуйста, только коротко, да, если да. Что-то хотел добавить.
Ну как, Соединенные Штаты свободная страна, поэтому они свободны впускать или свободно не выпускают. У меня друг на Кубе, собственно говоря, в Испанию поехал. Что не устраивает на Кубе? Ну вот, конечно, все это устарело, хочется бабла. Поэтому Испания. В Испании кем работает? Медбратом. Вкалывает на двух работах, как волк. Денег не хватает категорически. Ну, как бы, не хочется и на Кубу возвращаться, потому что в Испании это, ну, богатство, там, Макдональдс, кот Биг Мак, там, все. Но работать надо много.
Так, еще один вопрос вот нашего слушателя-тролля про... Он даже пару раз его задает в разных видах про националистические батальоны Русич, Енот, Светлая Русь, нацисты и так далее. Он задает их уже не первый раз. У меня каждый раз не доходило время до ответа. Я вот именно поэтому хотел бы на него ответить сейчас, потому что уже самому надоело ждать. Вы знаете, очень интересную тему вы затронули, потому что я только от вас, собственно, узнал о диверсионно-штурмовой разведывательной группе «Русич». Ну, вот как-то не слишком подкованным оказался в этом деле. И поэтому, значит, трудолюбиво прочел статью в Википедии, источники, на которые она ссылается, так сказать, видеоряд, который к этому предпослан. А там статья в Википедии начинается просто, что типа ДШРГ «Русич» – это не нацистская группа. Вот, которая, так сказать, воюет на стороне России в Донбассе. Ну, непривычно как-то в рядах Министерства обороны видеть неонацистов. Поэтому такое ощущение, что у нас их не очень любят. Поэтому мне сразу хотелось понять, а откуда это все? Рядом стояли ссылочки две. Одна из них 23-го, по-моему, июня этого года. Это радио «Свободная Европа». А вторая, кажется, 28 июня, то есть на следующий день, из BBC на украинском языке. Вот. Ну, там есть еще публикации Шпигеля, так сказать, аналогично. Вот. И так далее. Дальше вот идет такая же аргументация. Аргументация подкреплена видеорядом, и я поэтому хочу попросить нашего редактора его показать. Сначала это вот та картинка, я ее специально сбросил. Нет. Первая картинка, вот эта, которая «Русич-1», это примерно то, что вы увидите, когда, так сказать, увидите вот это вот ДШРГ «Русич», и они, как бы, сведения. Вот. Вот видите, она состоит из множества таких, как бы, боевых фотографий этих, этой диверсионной группы. Я вот хочу обратить ваше внимание на фото второе и третье сверху, с правой стороны. С одной стороны, так сказать, изображен некто на фоне, так сказать, нацистского флага, а второй, так сказать, вот групповая фотография. Теперь вот, пожалуйста, вторую фотку покажите, пожалуйста. Вот это вот, вторая, это вот та, которая сейчас у вас слева на экране. Я, собственно, именно ее хотел, чтобы вы рассмотрели. Значит, здесь некое лицо, которое утверждается, является бойцом Русича. И как бы он же снят вот с военным флагом нацистской Германии. При этом, ну, так неудачно как-то поворот у него получился. У него почему-то лицо оказалось в тени. То есть съемка против света. Вот вроде бы похож, а вроде бы и нет. Других фотографий, кстати, такого же нет. Там вот на этой коллажной картинке большой, там есть и, так сказать... еще одна его фото где-то в зале лекционном, и опять с той же самой вот фото с нацистским флагом. Видимо, оно какое-то уникальное. И вот третью фотографию, пожалуйста, еще раз покажите, «Русич-3». Это там, где изображена уже компания российская. Ну, в общем, ту картинку, которая была только что. Я хочу специально, чтобы вы ее рассмотрели. Нет, предыдущая. Вот это вот. Вот обратите внимание, что вот на коллаже слева, да, это вот картинка с вот этим вот нацистским стягом, а справа, так сказать, вот эта же группа, да, как бы позирует на фоне вот такого же флага, который вот висит на стенке. Ну, то есть, понятное, ясное дело, нацисты. Но для тех, кто приглядится внимательно к этому флагу, он обратит внимание, что вот слева, да, на нацистском флаге, там несколько таких черных полосок. А здесь как бы одна только, и темная, и почему-то синяя. Вот если вы третью сейчас фотографию посмотрите, на самом деле это флаг Королевства Норвегии. Понимаете, я не знаю, какие у них там связи с Норвегией, у этой ДШРГ «Русич», но явно не на почве нацизма, если вообще этот нацизм имеет к ним какое-то отношение. Кстати, замечу еще, что там еще и много, много всякой другой экзотики. Ну, например, утверждается, что вот этот самый боец, я не знаю его как по имени, не помню вернее, что он как бы неонацист чуть ли не с детства глубокого. Вот, и какое-то время, так сказать, в Санкт-Петербурге жестоко убил щенка и съел его голову на видеокамеру или что-то в этом духе. Но мне интересно было посмотреть, тем более, что мне это породило какое-то, знаете, дежавю. Потому что я в свое время, так сказать, расследовал такую же историю с изнасилованием полуторалетнего мальчика значит, русскими бойцами где-то в марте на Украине. И там тоже был какой-то видеоряд с неким персонажем, который как бы насиловал его щеточкой для окраски ресниц. Вот, поэтому мне показалось, что тут похожее, так сказать, с собачьими головами. Начал искать следы. Выяснилось, что все следы ведут в некую запись на блоге. Автор блога Unknown. Вот, блог сам удален. То есть автор удалил свой аккаунт. Остался только вот эта запись. И на основе его дальше пошло вытянуться то, что крики осуждения. До этого гада вообще тут надо распять. Вот. Публикация потом, кажется, в Московском комсомольце. Вот. И так далее, так далее. Вот, понимаете, это все в реальности показывает, каким образом конструируются вот такие вот фейковые вбросы. Да? То есть берется, так сказать, некие коллажи, потом составляются, потом вбрасываются в подведомственные средства массовой информации, потом они начинают перепечатываться в других СМИ, и дальше пошло-поехало. Это становится как бы общественным мнением. Я лично думаю, что группы, наверное, такие существуют, я вполне допускаю их существование, но то, чтобы они были нацистскими и воевали в рядах вооруженных сил России, в России это не любят. Ну вот просто не любят нацистов и все, вот примите это как данность. Второе, это то, что даже если бы кто-то такие взгляды появил, его бы, скорее всего, вышвырнули, да, из вооруженных сил. Или, во всяком случае, из рядов, так сказать, комбатантов. Ну и в-третьих, на фоне операции, которая проходит под лозунгом денацификации, быть нацистом с любой стороны очень неуютно. Вот, поэтому и как бы Азов украинские власти отмывают изо всех сил, так сказать, от нацистского их содержания. Хотя, ну, тут 8 лет марша и символики, ну, их никуда не денешь. И символ дивизии Das Reich тоже никуда не денешь. Вот поэтому один из методов противодействия – это сказать, а вот у вас тоже нацистские группы есть. Вот это примерно в этом состоит суть истории. Пожалуйста, Вадим, если ты хотел что-то дополнить.
Да, такой гражданин, если я правильно его узнал, он действительно был. Он фигурировал еще несколько лет назад, о нем говорит, все в том же таком духе. Мог ли он с этим флагом фотографироваться? Ну, мог. У нас тоже разные есть персонажи, которые сочувствуют.
Обрати внимание, что с флагом это не факт, что это он.
В чем дело? Вы знаете, давайте, допустим, поверим, что это он. Ну, хорошо. Дальше. Сделал он целую одну фотку. Дальше что? Он мог изменить свое убеждение очень легко. По молодости люди в такое иногда вляпываются, что просто не вообразить. Люди меняются. Это первый момент. Второй момент. В России 146 там, миллионов человек официально, да? Хорошо. Какой процент нацистов у нас и какой процент нацистов у них? У него есть татуировки нацистские? Нету. А сколько татуировок у этих ребят? Поэтому, ну, хорошо. Целого одного вы нашли. Молодцы. У них на Украине... из тюрьмы ребят выпускают, которые совершали убийство, которые это все зарегистрировано, чтобы воевать с российской стороной. Ну, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте.
Ты знаешь, Вадим, я не знаю, я не за то, чтобы сравнивать количество, так сказать, показателей нацистов, там, кого здесь больше и кого меньше. Я думаю, что по этому вопросу, вообще-то, если это действующий боец, это известный персонаж, хорошо бы, чтобы дал комментарий он сам. Вот я думаю, что и украинской, так сказать, и либеральной русской тусовки, которая, так сказать, ей сочувствует, хорошо было бы его разыскать и спросить, вот это вы или не вы? Вот вы там с нацистским флагом сфотографировались, утверждают, что это вы. Это вы или нет? Ну вот действительно, трудно же понять, что лицо затемнено, так сказать, фотография просто против света. Умышленно, неумышленно это сделано, я не знаю. Если ты берешь похожего человека и после этого хочешь его за кого-то выдать, то лучше, чтобы его лицо было не очень хорошо различимо. Ну так примерно похоже, да, но без деталей. Ну, я просто обращаю на это внимание, понимаешь, Вадим? Это не первый, не последний раз происходит.
Я не понимаю, почему мы должны обсуждать одного единственного персонажа, если на Украине таких полным-полно. Вот, ну просто посмотрите, как это, кого видео такое, кого приютила Европа. И там чувак, но он, ну, зигует, он весь в татушках, он избивает людей в Европе. И про него украинцы говорят, что это хороший человек.
Ну, понятно. Ну, хорошо, Вадим, давай, хватит у нас нацистов, давай еще один вопрос хотя бы разберем на украинскую тему. Так, Смирнову, почему вы говорили, что Украина опасное направление для нашествия на Россию, если у России все равно есть ядерное оружие? Как Украина могла его осуществить, если в ответ получит ядерный удар? Вы знаете, не надо думать, что ядерное оружие – это палочка-выручалочка. И что его вообще-то в любое время и место, так сказать, можно применить, и оно как бы решит весь ход поединка. Я думаю, что, во-первых, это не так. И на самом деле, когда только ядерное оружие появилось, то уже тогда проводились вот маневры под Жуковым, при участии Жукова еще в 50-х каких-то годах, когда просто проводились маневры на выживание воинских соединений в условиях ядерного удара, и оказалось, что это выживание, оно отнюдь не нулевое, так сказать, при этом. То есть на самом деле возможности есть. Поэтому я не думаю, что это именно оружие поля боя и, во всяком случае, универсальное оружие поля боя. Это, если угодно, универсальное оружие возмездия. Причем на таком трансконтинентальном уровне. То есть, если вы развяжете здесь войну в Европе, то вот думать при наличии ядерного, особенно термоядерного оружия, что отсидеться удастся за океаном, не получится. Вот, грубо говоря, смысл этого оружия в этом. А не в том, что на поле боя оно дает какое-то решающее преимущество. Остались еще, как всегда, у нас неотвеченные вопросы, но давайте попробуем их сделать тогда в следующий раз, или вы их перезададите. Сейчас 22:00, мы обещали редактору к 22:00 закончить, вот, поэтому спасибо вам большое за участие в передаче, и до следующих встреч на канале РТВ, ой, простите, Револьверы ТВ, и на передаче «На самом деле». До свидания.